Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, программа «Своя правда». И сегодня мы будем говорить о том, что в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэров. И обсуждать-то мы будем, что эффективнее для России, назначение все-таки или выборы тех самых мэров. То есть вопрос мы поставим шире, чем только Екатеринбург, поэтому, я думаю, тема будет интересна для всех. Сегодня со мной здесь в студии Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко». Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и к нам должен по телефону присоединиться по целому какому-то ряду, видимо, причин объективных Александр Бородай, политтехнолог, и уже говорят, что он на связи. Александр Юрьевич, вы меня слышите?
Да, я вас слышу. Извините, ради бога, что по телефону не смог подъехать.
Но понятно, работает. Спасибо. Ну, давайте как-то в таком тогда формате взаимодействовать. Я надеюсь, что проблем с этим у нас каких-то особых не возникнет. Я сразу скажу, что вот Александр Юрьевич, он с нами на связи по телефону, и он за назначение мэров, как я понимаю. Сергей Викторович против, то бишь за выборы. Ну, давайте, Сергей Викторович, с вас и начнем.
Давайте.
Да, пожалуйста, Сергей Викторович.
Понял.
Это хорошо.
Да, вот интересно, да. На самом деле, то, что отменили в Екатеринбурге выборы, это, к сожалению, не новость. Знаете, сегодня новостью является Кемерово, Волоколамск.
Мы говорили вот, и про Кемерово, и про Волоколамск. К сожалению, эта программа посвящена конкретно выборам, да, отмене выборов мэра. Ну поэтому я прошу
поэтому
говорить по этой теме.
Это, да, к большому сожалению, не новость, и она мало кого волнует, к сожалению. Значит, на самом деле, это, к этому все шло. Евгений Ройзман непопулярный среди администрации человек, хотя популярный среди жителей, и поэтому его всячески ограничивают.
Вот я, то есть это ограничение Ройзмана?
Ну, конечно, да. Вот я специально выписал список городов, ну, как бы глав субъекта федерации, их всего 85, как известно, да, в России, только в 8 остаются выборы мэра.
Ну, вот здесь в городах, в которых выбирают мэра, Новосибирск, значит, Хабаровск, Абакан, да, Кемерово, Томск, Якутск,
да, Анатолий. Да, совершенно верно.
Ну, и Москва, и Санкт-Петербург.
Ну, это естественно, потому что там одновременно выбирают руководителя субъекта. Так вот, на самом деле, есть старая фраза, которую, на самом деле, повторяют уже все, она стала уже банальностью, что демократия, конечно, плохой способ правления. Вот был такой фильм, знаете, «День выборов». Очень смешной, очень популярный и так далее.
Я не скажу, что мне было сильно смешно его смотреть, но я знаю этот фильм, да.
Да, ну вот. И демократия – плохой способ правления, но, к сожалению, мир не выработал ничего лучшего.
Понял.
И вот поэтому...
То есть это нарушение норм демократических, на ваш взгляд?
Ну, конечно, это нарушение норм демократических, но дело в том, что это все к этому идет, понимаете? Потому что то, как мы выстраиваем все выборы, не только выборы мэра, ну, например, президентские
выборы. У вас есть, да, претензии еще и к президентским выборам. Давайте, конечно, коротко вы скажете, конечно, потом о них, конечно, наверное, хотя
вот
это скорее уже в ЦИК.
Все то, как мы выстраиваем жизнь, это сводится к тому, что мы выстраиваем авторитарную систему.
Позицию вашу услышал. Вы говорите, мы выстраиваем авторитарную систему, и отмена прямых выборов мэров в Екатеринбурге тому подтверждение. Александр Юрьевич, ну что, мы выстраиваем авторитарную систему?
Я хочу вступить в эту дискуссию, но я внимательно слушал своего оппонента. Ну и начну с небольшой ремарки насчет популярности Ройзмана. Для меня, например, это весьма неочевидно. Вот у организации, которой я руковожу, есть отделение в Екатеринбурге. Достаточно многочисленное, я вам хочу сказать. И вы знаете, никто из тех, вот из моих людей в Екатеринбурге, как-то господина Ройзмана не поддерживает. Более того, все страшно плюются по поводу, так сказать, того, как он обращается с городом.
Но да? Можно ли сделать вывод обо всех жителях города, исходя из ваших знакомых?
Просто я хочу сказать, что, конечно, вывод обо всех жителях города, естественно, исходя из...
Ну, вообще, для этого есть выборы. 50 за, 50 против. Ну как? Как иначе-то?
Да, так вот, насчет демократии я хочу сказать.
Да.
На самом деле, та демократия, которая сейчас есть, которая основана на всеобщих, равных и тайных выборов, это на самом деле не демократия в классическом смысле этого слова. Честно говоря, это плутократия. Это способ манипулирования массами, и не более того. Это, собственно говоря, не мой вывод, это вывод, который давно уже известен и который подтвердили еще в 19-м, в конце 19-го, в 20 веке ведущие западные, подчеркиваю, ученые.
Но сегодня это называется именно демократией. Вот сегодня это так называют.
Демократия – слово античного происхождения.
Да, и подразумевается, что там есть рабовладельческий строй. Да, и не каждый обладает правом голоса.
Не обязательно, просто далеко не каждый обладает правом голоса. Я напомню вам, что в античных Афинах, которые были, собственно, этот город-полис был родоначальником демократии в прямом, в классическом смысле.
Хорошо, но это мы сейчас немножечко уходим не в ту сторону. Подождите, я вот почему вас перебиваю, Александр Юрьевич? Потому что вот сегодня демократии называют именно это. Понятно, что мы говорим не о демократии в античном смысле. Есть некий пример, да, вот этой западной демократии, которую так и называют, вот западная демократия. И якобы это лучшее, что сейчас есть. И если пытаться строить страну по другим принципам, то будет хуже. Вот предполагает так
Сергей Викторович. И обосновывают это всего лишь одним тезисом, да, вот этим вечно повторяемыми словами, которые, если не ошибаюсь, принадлежат Уинстону Черчиллю. Да,
да.
Демократия отвратительна, так сказать, во всех
отношениях. Лучше нет.
Но ничего лучшего не изобрели.
Я бы хотел
кто сказал, что ничего лучшего не изобрели? Это же, поймите, это просто оценочная фраза. Это не доказательство, вообще-то говоря. В чем справедливость нынешней демократии? Почему у нас один человек, один голос, и этот человек получает голос только по праву рождения? Почему это справедливо? Почему это псевдоравенство должно существовать?
Ну вот в США, как, кстати, есть выборщики на этот счет. Вот
в
у нас
США
нет.
Есть.
Да, я бы хотел немножко
кто
привести
сказал,
цифры.
Что модель правильная? Скажите мне, пожалуйста. На мой взгляд, чем меньше вот этих демократических процедур у нас в стране, тем лучше страна управляется.
Было такое время, страна... я сразу хочу сказать, Александр Юрьевич, когда у нас было меньше демократических процедур, и потом страна в итоге распалась. Ну, так получилось.
Вы знаете, страна бывает так, что империи рушатся. Вы хотите сказать, что наша страна рухнула из-за недостатка демократии?
Я задаю вопрос.
Я сильно сомневаюсь. Вы знаете, губернаторов назначали и в Российской империи. Российская империя тоже обрушилась в силу ряда внешнеполитических и внутриполитических факторов. Но уверяю вас, что выборность губернаторов здесь была явно совершенно ни при чем.
Понял.
Губернаторов тогда тоже назначали.
Хорошо, я понял вашу позицию, Александр Юрьевич. Вы говорите, что стабильность государства зависит далеко не от демократии, есть другие факторы. Но вот к вам, Сергей Викторович, хочу обратиться к вопросу.
Авторитарная власть для России наиболее эффективная.
Я понял вашу позицию. Не знаю, могу я ее разделить или нет. Вот, Сергей Викторович, к вам вопрос, да? Вы говорили о популярности Ройзмана, точнее, непопулярности Ройзмана среди, элит. Ты,
да.
Да? Но при этом, наверное, вы предполагаете, что Ройзман популярен в народе, я правильно понимаю?
Ну, вообще-то его выбрали. Поэтому,
да, я бы хотел привести в этом плане цифры, если позволите. Да. Значит, в последний раз жители Екатеринбурга напрямую выбирали мэра в 2013 году. Как раз-таки это был Ройзман. Явка составила 33,6%. То бишь, давайте грубо скажем, что это треть. Треть людей пришли на выборы. Из них 33,31% проголосовало за Ройзмана, а вторым был у нас Силин, который набрал 29,71%. То бишь за Ройзмана проголосовала треть от трети. Можно ли говорить, что это популярный кандидат?
Конечно,
и вот
относительно.
Надо сказать, что сейчас его популярность,
на мой взгляд, Александр Юрьевич, это сейчас вопрос к Сергею Викторовичу, если позволите. Да, пожалуйста.
Конечно, любые выборы — это всегда относительная вещь. Но вот если вы возьмете выборы Путина, да, то перемножьте 77% на 62 на явку, да, или там 67, я не помню.
Есть конкретные уже данные написали по цифрам и по миллионам.
Это уже 52%.
Людей.
Это уже 52. То есть уже 48% населения, полстраны, не поддерживает Путина.
Не-не,
поэтому
не так.
Это вещь...
Подождите, это ложь, не так.
Поэтому эта вещь всегда относительна. Я еще раз повторю.
То есть 70...
Слова Черчилля
еще
раз повторю.
Вы можете повторять сколько угодно, Сергей Викторович. Вот если следовать вашей логике, а ваша логика, смотрите, она двоякая, да, в отношении Ройзмана и в отношении, например, Путина.
Нет,
вы
она
сказали,
одинаковая.
Вы сказали 50%.
Она абсолютно одинаковая.
Вы сказали 50%, исходя из этой логики, не поддерживают Путина. Исходя из вашей же логики, 70%.
50%
не поддерживают Ройзмана.
Ну, конечно, да, естественно. Но
а
избранный мэр. Избранный мэр.
Да.
Потому что демократия имеет...
Какой же популярности?
Демократия имеет недостаток.
А
ну, сколько раз вам можно это повторять? 100 раз, 1000 раз. она имеет недостатки. Но вы-то что предлагаете? Вы предлагаете другое.
Что вы предлагаете, Александр?
Вы предлагаете.
Да, мы предлагаем.
Вы предлагаете короновать Путина. И это самое, и всем поклониться ему. Вот, вот о чем речь.
А почему кто говорит о поклонении?
Сергей Викторович,
кто говорит вообще о культе личности?
Подождите, я сейчас хочу просто остановить, Сергей Викторович. Александр Владимирович, давайте так, очень сложно коммуницировать с телефоном.
Только у меня есть один маленький вопрос.
У меня тоже есть вопрос к вам, подождите. Коммуницировать, когда человек по телефону, мне очень сложно, и я хочу, чтобы, когда я давал слово, высказывался тот человек, которому я даю слово, и я как-то мог общаться с ним, да? По поводу поклонения Путину, это вы сказали. Это ваша идея, я такого не предлагал. И Александр Юрьевич, кстати, тоже такого не предлагал. Что на самом деле сегодня...
Не предлагают, но делают.
Что на самом деле сегодня предложили авторы законопроекта, которые, в общем-то, предлагают назначать мэра Екатеринбурга. За инициативу, кстати, проголосовало 42 депутата против 4. Предлагается, чтобы выбирали не на прямых выборах, не люди мэра выбирали, а, собственно... депутаты, как я понимаю, правильно?
Ну, да.
Да. И объясняется это примерно таким образом, что это как раз создает возможность нормально работать людям, политикам, которые собираются стать мэрами, с депутатами. То есть это, по сути, можно назвать, наверное, некой системой выборщиков, если хотите.
Вообще говоря, это сговор.
Более квалифицированное голосование.
Это сговор и мафия.
Сговор и мафия.
По-другому, конечно.
Сговор и мафия. Сергей Викторович говорит, что это сговор и мафия.
Депутаты выбирались демократически. Так. Демократически выбранные депутаты оказались мафией. Я следую логике своего оппонента.
Нет. Демократически выбранные не мафия. Но они выбраны не демократическим
путем. То есть их было только 4 тогда, да, демократически
выбранные? Нет,
а остальных, судя по результатам голосования, остальные мафии.
То есть я правильно понимаю, Сергей Викторович, опять же к вам вопрос. То есть и выборы депутатов, они не демократические,
вот
все выборы не демократические.
Пусть господин Бородай ответит на вопрос.
Хорошо, давайте.
Вот кто, фамилию мэра Кемерово, где еще есть выборы? Вот может он назвать? Он не в состоянии назвать, потому что такого человека политически не существует. Угу. Потому что это часть администрации, это часть
мафии. А почему мэры городов должны существовать как-то политически? Я напоминаю вам, что должность мэра — это должность прежде всего хозяйственная. И то, что у нас господин Ройзман политический мэр, это вовсе не обязательно.
Я с этим готов поспорить, но готов выслушать вашу точку зрения.
Его характеризующее, да? Потому что мэры выбираются для того, чтобы руководить городским хозяйством. Ну, скажите, разве это не так?
Нет, это не совсем так. Например, мэр Волоколамска. Фамилию тоже не вспомните. Например, мэр Кемерово. Фамилию
вы не вспомните. А чем здесь мэр Волоколамска и мэр Кемерово? Мне объясните,
пожалуйста. А при том, потому что в одном месте 100 детей отравилось, а в другом месте 64 погибших.
А теперь...
Вот при чем.
Это что, не политика? И теперь я хочу спросить, Сергей Викторович, назовите мне, пожалуйста, я просто тогда спрошу вас, мэра Томска или Якутска, или, например, Новосибирска или Хабаровска.
Тоже не вспомню.
Они выбираются. Там нет проблем, там ничего не горит. Хорошо, значит, я хочу подчеркнуть, что в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, кстати, Кемерове. Да, Томск и Якутский, нет проблем. А вы только что говорили, что есть.
Нет, просто когда происходит чрезвычайное событие, например, в Нью-Йорке, да, когда там было убито несколько тысяч человек в 2001 году. Вышел мэр Нью-Йорка, который после этого стал известен на всю страну.
Вы сказали, что нет прямых выборов в Кемерове. Значит, читаю.
Нет, я не говорил этого.
А что вы сказали? Назначается.
В Кемерове как раз есть выборы мэра.
Любой человек может стать известным.
Но просто вы фамилию не можете вспомнить.
О чем я вспоминаю? Вот выборный мэр получил. Получилось у него нормально работать или нет? Ну скажите, вот в Кемерове выбранный мэр, получилось нормально работать? Как демократия работает?
Вот еще раз хочу подчеркнуть. Вот вы поймите, что я начал с того, что вот, к сожалению, это не новость. Для того, чтобы демократия работала, просто выбирать мэров или губернаторов, или даже просто президента выбирать, этого недостаточно.
А что же нужно сделать?
Значит, нужно сделать несколько вещей. Пункт первый. Разделение властей. Раз. Исполнительное, законодательное. Пункт второй. Независимый суд. Ну, оно существует де юра, а фактически нет. Значит, независимый суд, который тоже существует по Конституции, но его нет. Дальше. Значит, независимое финансирование политических партий. Оно тоже как бы формально существует, но его нет. наконец, просто политические партии, которые должны существовать как бы независимо друг от друга, как этого яблоко. Тоже ничего нет.
Яблоко независимо существует?
Ну, конечно, мы не можем быть независимыми. Простейшие выходы из этого положения. Не перечислять все эти меры, а просто заменить страну и народ.
Нет, я вот, знаете, Александр Ильич, я вот хотел бы к вам обратиться. Вы, наверное, да, по теме Украины хорошо говорите. Я вот хочу просто уточнить. На Украине сейчас выбирают мэров и губернаторов или нет?
Нет. Выбирают.
Выбирают, да?
Выбирают.
Выбирают, да. Все-таки. И ну и что, как
да,
помогает?
Да, и там прекрасная расцвет демократии, я вам хочу сказать. С тюрьмами, СБУ и прочими радостями.
Сергей Викторович, ну вот смотрите, вот вам пример выборных мэров, губернаторов. И что? Хотя я помню, как назначались некоторые губернаторы. Может быть, дело не в этом, может быть, не в выборах дело, не в вот этих, ну скажем, словах про демократию. Нет?
Ну как вам ответить?
Ну как можете?
Значит, демократия не рождает колбасу. Понимаете, она не создает колбасу. Но если у вас нет демократии, колбасу у вас никогда не будет.
Колбаса вот в магазинах.
Вот.
Да ладно.
Значит, она...
Как, подождите. Кто... Вот смотрите. То сказать, мы знаем много примеров стран, где с колбасой все было прекрасно. Чудовищных тоталитарных режимов, я вам хочу сказать.
Ну, например.
Всяко бывало. Да вон нацистскую Германию возьмите, периода довоенного, пока они еще не втянулись окончательно.
Ну, между прочим,
Вторую мировую войну,
между прочим, Гитлера...
Гитлера... Я вот смотрю, вот при Веймарской республике...
Вообще говоря, Гитлера выбрали. Вы, наверное, забыли о том, что его выбрали?
Да, я не забыл. Но его выбрали в 1933 году.
Вот смотрите. Вам и демократия.
А после этого...
Вот вам
после
демократия,
этого, да. Он создал тоталитарный режим, и все было прекрасно с колбасой.
Ну,
а
при
вот
этом...
до этого Веймарская республика, существовавшая после Первой мировой войны, отличалось тем, что там была дичайшая инфляция и было очень плохо с колбасой.
Понимаете?
Очень плохо.
Но совершенно бессмысленно.
Хотя государство было построено по всем лучшим демократическим
принципам.
Понимаете,
бессмысленно обсуждать тему.
Конституцию Веймарской республики
бессмысленно обсуждать тему
Европы.
Бессмысленно обсуждать тему, значит,
вы
что лучше демократия.
Я вам пример привел, конкретный. Попробуйте его проверить.
Просто дело в том, что, Сергей Викторович, именно вы сказали, что нет чего лучше демократии, приведя пример с Черчиллем, поэтому и говорим.
Жуткий бардак и нету колбасы.
Значит, еще раз.
Тоталитарная диктатура Адольфа Гитлера, порядок и колбаса.
Еще раз.
И убийства людей многомиллионные. Да.
Да, и многомиллионные убийства. И что?
Еще раз.
С колбасой неадекватный пример, извините. Могу провести и другие.
Хорошо, ладно.
Сергей Викторович, вы вот начали говорить про ответственность, в том числе градоначальников, за то, что происходит у них в городе, и начали говорить про мэра Нью-Йорка. Что вы хотели сказать? Я вот хотел услышать.
Я пытался объяснить, что мэр Нью-Йорка вышел тогда.
Когда?
Вышел тогда, когда был теракт вот этот 9-11 2001 года. Вышел и стал непосредственно руководить всеми спасательными работами, непосредственно разговаривать с жителями и так далее. Кончилось это тем, что он стал общенациональной фигурой и попытался даже выдвинуться на президента. Значит, я еще раз, честно говоря, мне сложно дискутировать на эту тему. Ну, конечно, человечество проходило в своей жизни очень много этапов. Были империи, были тоталитарные империи, были там, не знаю, там Древний Рим. Да, там была Древняя Греция.
Ну, понимаем,
ну и
да.
Так далее. Очень много всего мы видели. Монголы были, там,
Египет,
Чингисхан,
был. Конечно,
Мы можем долго очень обсуждать вот эту бессмысленную тему.
А в чем же смысл?
Я сейчас хочу сказать.
Почему история является для нас лучшим учителем? Прошу прощения, опыт предыдущих эпох нам позволяет правильно понимать настоящее.
Викингов
тоже, я вас уверяю, что вы цепляетесь.
А к чему?
Обязательно.
Да, значит, опыт, я просто хочу сказать. Ну, вы мне, да, если мне дадите сказать, я скажу.
Только вы больше говорите, пожалуйста.
Молчи,
ну
молчи,
вот, значит, я хочу сказать только одно, что сегодня современная Россия в современном мире, в 21 веке, нуждается в демократии. Почему?
Почему?
Я объясню. Потому что демократия дает экономические перспективы. Страны, в которых нет политической демократии, эти страны отсталые. Отсталые.
Как,
посмотрите на Африку.
Хотел спросить про Китай сразу.
Про там Китай. Довольно демократический режим, я хочу сказать, по крайней мере, с формальным соблюдением демократического.
Так скажем, Александр Ильич, это на ваш взгляд Китай демократический режим, а вот Сергей Викторович,
я про Африку вам хочу сказать. Да? Я напомню, что самое демократическое государство в Африке, Либерия, было создано специально раскаявшимися белыми для рабов, которых освободили в США после гражданской войны севера и юга. Вот прямо туда были отправлены бывшие рабы, и для того, чтобы они смогли жить светло, честно, по демократическим нормам. Для них был куплен огромный кусок земли, они были снабжены финансами, продовольствием, там,
всем. Александр Юрьевич, я вот к вам как обращусь, да, вот
смотрите. Империя превратилась в чудовищный.
Давайте, Александр Юрьевич, посмотрите, Сергей Викторович говорит так: демократия необходима России для экономического развития. Вот тезис именно прозвучал. Так. Вы согласны с этим тезисом или нет?
Я не согласен, он ложен и основывается просто на самом деле на некой аксиоме. То есть наш оппонент утверждает вот это вот, так сказать, то, что демократия и экономический рост обязательно взаимосвязаны друг с другом, и нет демократии, нет экономического роста, для него это аксиома. Но доказательств того, что это так,
он... А у вас есть доказательства вашей позиции? То есть, может быть, какие-то страны вы назовете, где нет демократии, а при этом расцветает экономика?
Вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, демократия североамериканских Соединенных Штатов очень сомнительная история, да, и является, на самом деле, всего лишь флером над довольно авторитарной властью элитных группировок. И тем временем Соединенные Штаты прекрасно себя чувствуют как одна из ведущих мировых держав. Но на самом деле можно привести и массу других примеров. Вы действительно считаете, что, например, экономический взлет там в свое время японский, да, это взлет демократический. Я имею в виду взлет перед Второй мировой войной, да, не очень удачно закончился, но тем не менее, да. Вы считаете, что в Южной Корее или в современном Китае есть реальная демократия? Вот в Китае, в современном Китае действительно...
Сергей Викторович,
есть все демократические...
Вы сказали, развиваться можно растет только демократическим путем, чтобы развить экономику. Вот
нет,
Китай.
Нет, я так не говорил.
А как вы сказали?
Я так не сказал.
Пожалуйста, как скажите, как...
Нам.
Все, я понял, Александр Ильич, мы
я
вас
так не услышали.
Есть демократическое правление. Объясните,
Сергей Викторович, пожалуйста. Вот, пожалуйста, про
я
Китай.
Я объясняю.
Как вы говорили, что, может, я неправильно понял.
Это очень странная фраза. Что
хорошо.
Там... Что там
про Китай. Самое,
диктатура. Угу. Про Китай, про Японию, про Сингапур, я еще могу напомнить.
Да,
про, это самое, Южную Корею и так далее.
Угу. Китай.
Не связано, не связано демократия с экономическим
То есть можно
напрямую,
развиваться?
Подождите,
напрямую.
Вы сами себя опровергли.
Ну, подождите, ну вы, если вы дадите сказать,
а
я вам
же?
Отвечу.
А как же тогда?
А я вам отвечу.
Давайте.
Я вам говорю про Россию. Россия европейская, а не азиатская страна. Россия это страна, в которой живут люди, которые, я не знаю уже там, сколько там веков назад, 250 лет назад Екатерина сказала, что мы европейская страна, у нас другой менталитет, у нас другие, я не знаю, дома, мы по-другому живем, мы по-другому мыслим, по-другому работаем, понимаете? Поэтому в европейской стране Россия, отсутствие демократии является тупиком.
Тогда
вот что я сказал.
Тогда
вы позволите себе тогда вмешаться.
Александр Юрьевич, Вы позволите, я позволю, действительно, вы можете сейчас, можно мне один вопрос, да, я все-таки хочу Сергею Викторовичу адресовать. Скажите, пожалуйста, как в Советском Союзе, абсолютно недемократическом, как я понимаю, как удалось достичь тех экономических, в том числе, успехов, которые Советский Союз достиг? Как удалось вдруг из ниоткуда взять промышленность? Как это все было сделано? Объясните.
Пожалуйста. Значит, экономические успехи Советского Союза ограничиваются только периодом правления Сталина. Значит, Сталин использовал рабский труд. Рабский.
Там можно я отвечу?
Нет, да, конечно, нет. Вы сейчас скажете, Александр Ильич.
Значит, там даже, я не знаю, Туполев, Королев и то сидели в шарашках. Все. Это был рабский труд. И рабским трудом можно построить Беломорский канал, можно создать промышленность. Это все действительно так.
А
и это было сделано. В современной экономике никакие рабы вам не сделают никакой Wi-Fi.
Интересно, почему тогда китайцы сейчас делают самую грязную работу за американцев, и те выносят производство в Китай? Александр Юрьевич, у вас до рекламы 40 секунд.
Позвольте короткий пример, на самом деле. Да? Я понимаю,
40 секунд.
Будет всегда опровергать все, что связано с экономическими достижениями Советского Союза, ссылаясь именно на то, что Советский Союз был тоталитарным государством. Но Российская империя, которая к концу своего существования имела первые темпы роста, экономического роста в мире и устойчиво удерживала их на протяжении двух десятилетий, примерно с 1898
только
года,
вы забыли...
она не была тоталитарным государством.
Вы забыли сказать...
Но и не была государством демократическим.
Вы забыли сказать, что 90% этого роста обеспечивали иностранные инвестиции. немецкие, французские, которые мы потом от которых отказались.
Рост сказали, промышленности. Царские долги. На самом деле начался, подчеркиваю, в 1800 мощный рост промышленности начался еще в 19 веке.
За счет иностранных, а прежде всего,
инвестиций. А сейчас, я прошу прощения, что я всех перебиваю, я всех вынужден перебить, потому что у нас сейчас новости, а после новостей мы уже вернемся. Александр Юрьевич, не отключайтесь.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». В Москве 17:35, в студии Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», и на связи с нами по телефону Александр Бородай, политтехнолог. А говорим мы о том, что в Екатеринбурге отменили выборы мэра, и вот насколько это все правильно и неправильно, и что вообще эффективнее для России, назначать или выбирать? Вот примерно такой вопрос сегодня у нас и стоит. Я напомню, телефон прямого эфира 7373948. И вы можете также писать на смс-портал +7 925 48 94 8. И говорит МСК-бот, это наш телеграм, туда тоже можно задавать свои вопросы. Ну, в общем-то, мы говорили, я просто предлагаю вернуться именно к теме выборов, насколько это эффективно или нет. И вот, Сергей Викторович, до того, как, ну, значит, до новостей, так или иначе заходила тема именно про Екатеринбург. И у меня возникает вопрос: если люди действительно хотят демократии, если люди действительно хотят выбирать мэра, то почему на митинг, вот он накануне состоялся, вышло 1700 человек из всего Екатеринбурга? Екатеринбург достаточно большой город. Почему такое происходит? Если людям действительно нужны выборы, они, наверное, должны были бы восстать, так сказать.
Я не думаю, что сегодня в России нужны выборы, и, к сожалению, это факт.
И, выборы мэра или...
Любые. Я думаю, что большинство граждан России считают, что лучше вот так, без выборов. Это, к моему большому сожалению.
А это получается демократия тогда, если вот большинство
так
просто считает?
Я просто хочу сказать немножко о другом. Смотрите. Вот Владимир Владимирович, очень популярный человек, да? Путин, я имею в виду. Вот представь себе, через 6 лет он уйдет. Ну, или там, не знаю, там уйдет с поста, или уйдет из жизни, или просто по здоровью уйдет, так, и так далее.
И?
Что произойдет в России? С моей точки зрения, произойдет коллапс. Потому что так это было в свое время, когда ушел Горбачев таким, ну, другим немножко способом, когда система выстроена на одного человека, и этот человек по разным причинам перестает функционировать. Кстати говоря, то же самое было со Сталиным.
Я только единственное вам хочу задать вопрос. Как на этом отразится вдруг выбор или не выбор того или иного мэра
объясню. Выборы мэра города – это вещь вторичная. Может быть, даже третичная.
Тогда к черту их, и все.
Нет. Я просто хочу сказать о самом институте выборов. Потому что сам институт выборов создан именно для того, чтобы страна жила стабильно и нормально. Вот, например, вот есть известные такие демократические страны, там Франция, там, не знаю, Великобритания, там ряд других европейских стран, в которых, вот вы вряд ли вспомните, кто там был премьер-министром там 20 лет назад. А у нас все наперечет.
Ну, вы Черчилля вспоминали прямо сразу в программе.
Ну, Черчилль, да, Черчилль яркая фигура.
Да.
Ну, вот, но он, кстати говоря, его не избрали в 45-м году, если вы помните. Хотя
Сергей
он...
Викторович, просто к чему вы это вот сейчас?
Говорю к тому, что авторитарная система имеет один большой недостаток. Она очень хрупкая. Как только человек, который ее символизирует, возглавляет, как только он уходит по разным причинам, система рушится.
Вы, в общем, утверждаете, что в России авторитарная система, как
конечно, в России авторитарная система, поэтому уйдет Путин, будет хаос почище, чем в 90-е годы. И вот для того, чтобы этого не было, должна быть система сдержек и противовесов.
И один такой вопрос. Если только не придет вслед за ним демократический Ельцин.
Демократия-то здесь при чем?
Нет, объясню.
Нет.
Что значит, при чем демократия? Потому что демократия, она изберет авторитетного человека. Авторитетного. А так она изберет господина Бородая.
Ого! Александр Юрьевич, да. Я рад знакомству с вами на всякий случай, да?
Да,
просто не забывайте.
Я польщен, правда, не уверен, так сказать, и в этом
правильно. Я тоже не уверен. Я тоже не уверен.
Александр Юрьевич, я вот хочу здесь понять, вот понимаете, говорит Сергей Викторович, что у нас выстроена очень такая система, ну, шаткая. Почему? Потому что вот все завязано на одного человека, понимаете? Я только не понимаю, как это связано с мэрами и, в общем, что нам решать.
Я готов ответить. Смотрите, да. Сергей Викторович, на мой взгляд, да. Потерпел некоторое фиаско, пытаясь доказать необходимость выбора мэра в конкретном городе или вообще во всех городах России. И вообще ценность демократии в результате нашей дискуссии оказалась как-то под серьезным вопросом. Ценность демократических...
Объясните, я не понимаю, пока ход
мысли. Простите.
Я тоже не понял.
Да, дальше Сергей Викторович решил сыграть, на мой взгляд, на более удобном ему поле. И, в принципе, указал действительно серьезную проблему. А серьезная проблема заключается в том, что авторитарный режим, особенно в больших странах, в таких крупных странах, как Россия, конечно, эффективен всегда.
Простите, а у нас... Лучше, я, кстати, хотел узнать просто, Александр Юрьевич, а у нас что, авторитарный...
Проблема,
Александр Юрьевич, вы уточните, пожалуйста, а у нас авторитарный режим, я просто, на ваш взгляд-то как?
У нас режим, который имеет очень серьезные черты авторитарного. Он сохраняет черты демократического.
То есть я один настаиваю на том, что в России демократия здесь. Я понял, хорошо.
Да,
слово демократия, понимаете, опять-таки понимается по-разному, да?
Угу.
На мой взгляд, поскольку действительно у нас президентская республика и власть, очень существенный объем власти сконцентрирован в одних руках, угу. И это руки лидера, которому оказано крупное очень народное доверие, у которого огромные полномочия, то наша власть можно считать властью, которая имеет четко выраженные авторитарные черты. Это не потому, что лидер отнял у кого-то полномочия, а потому, что так получилось в ходе политического развития. Он не отнимал ни у кого. Он не сворачивал демократические институты специально.
Кстати,
Россия...
Ну так, а вопрос такой, а что будет, когда он уйдет? Это мой вопрос.
Это вопрос действительно как бы существенный. То есть мой оппонент, он действительно, наконец, абсолютно правильно, я ему отдаю должное, нашел болевую точку так, любого значит, авторитарного
режима. И тут же ответ, не надо
это
уходить.
Это преемственность, процедура преемственности.
Да.
Если говорить о монархии, о монархических авторитарных режимах, то там эта проблема решается проще, скажем так.
Ну да, так? Кстати, Великобритания здесь называлась как демократическая страна, но вот там, правда, монархия.
Да,
Да, я бы хотел вот отметить одну вещь, и, кстати, как там премьер-министра, насколько сильно избирают. Вот, вот меня здесь задают вопрос, 709-й, тебе лучше, когда ты выбираешь или тебя выбирают? И дальше, демократия, стабильность и предсказуемость, это мне пишут люди, ну и так далее. Я единственное хочу понять, ну вот есть,
демократия,
допустим... Демократия
это...
Не-не-не, подождите, тезисы наших слушателей. Александр Ильич, это тезисы наших слушателей. Для меня большой вопрос, какая предсказуемость была, например, в 90-е годы в России, хотя демократия, как говорят, было, хоть отбавляй, это сразу, да? И другое меня волнует. Ну вот в Москве выбирают мэра.
Хорошо.
Ну вот сейчас вот обращаюсь.
А что плохого?
Не, ну нравится вам Сергей Викторович Собянин-то или нет?
А при чем здесь я?
Ну вот выбирают мэра.
Я тут ни при чем. Если выбирают Собянина большинство жителей Москвы, значит, я признаю этот выбор и считаю этого человека руководителем страны. Угу. То есть Москвы в данном случае.
Угу.
Да, которого я за это
как
уважаю.
Оговорился. Да, то есть сразу выбираете как руководителем страны.
Точно так же, между прочим.
Выезжаете иногда за МКАД просто.
Точно так же, между прочим. Хоть я и оговорился, но точно так же я с уважением отношусь к Владимиру Путину, что он избран.
О, как.
Именно поэтому, да. А не потому, что он такой, так сказать, талантливый и так далее.
Для вас принципиально выборы именно.
Для меня принципиально поддержка большого количества людей.
Ну вот у Ройзмана были выборы, и только треть от трети проголосовала за Ройзмана. Это большое количество или маленькое? Это как? Или это вообще легитимный выбор или нелегитимный?
Избран.
Избран меньшинством от меньшинства.
Ну и что? Ну хорошо. Ну и что теперь? У вас альтернатива какая? Чтобы был назначен человек, которого любит, я не знаю кто, Куйвашев?
Вот какая
вот о чем речь.
Александр Юрьевич,
вы, кстати, знаете, кто такой
Куйвашев?
У нас в стране далеко не каждый знает, кто такой Куйвашев.
Вы мной тоже уважаемый, но не суть важно. Да, я его уважаю не за то, что он выбран, вот честно скажу, а за то, что он очень опытный, качественный, квалифицированный политик, еще патриот России. Вот так. Я за это уважаю Владимира Путина.
Александр Юрьевич,
вот человек, которому он доверяет, допустим, станет мэром Екатеринбурга. Что в этом плохого тогда? Скажите, пожалуйста. Все всех уважают. и уважаемый человек назначит другого.
Так нет, дело в том, что... Подождите, вы говорите... Но предлагается другое, предлагается следующее. Смотрите, значит, чтобы депутаты выбирали, по сути, мэра, то есть не, он будет не назначаться президентом.
Да, я согласен, я понимаю, что предлагается на самом деле другое. Я просто пытаюсь полемизировать, да, со своим оппонентом.
Нет,
да,
давайте полемизировать в тех рамках, которые нам предлагаются, давайте, все-таки реальности, да? Реальности.
Значит, да. Да. На мой взгляд, выборы всегда многоступенчатые, они приводят к более квалифицированному выбору в конечном счете. Слушайте, это даже не я, вот послушайте. Был такой человек, Александр Александрович Солженицын, который там писал, он любим нашими, в принципе, либералами. Да, за архипелаг ГУЛАГ, за многие другие труды, за Красное колесо, за все прочее.
Да.
Он был не только писателем, но и историком. Вот вы помните, в своей статье «Как нам устроить Россию», уже на сегодняшний день довольно давний, конечно, да?
Да.
Он писал именно об институте многоступенчатых выборов, да, о местном самоуправлении, как об основе, так сказать, того, что может двигать российское общество, и об институте многоступенчатых выборов практически везде, в каждом случае.
Да.
А то потому что эти выборы оказываются намного более квалифицированными и качественными.
Нет, нет, позвольте возразить. Я, во-первых, находился в Думе в тот момент, когда Александр Исаевич выступал со своей речью. Он потом превратил это в брошюру. Там речь шла совсем о другом. Совсем о другом.
Он говорил о том,
что нужны муниципальные местные выборы, что Россия должна вырастать снизу.
Угу.
Абсолютно правильные вещи говорил. Угу. Сегодня местные выборы равны нулю. Сегодня местный депутат равен нулю. Сегодня финансирование местного самоуправления равно нулю. Это прямая противоположность тому, о чем...
Вы хотите обнулить его возможности?
Нет, нет, я хочу...
Так подождите, вы же не доверяете этому местному депутату. Вот местный депутат...
Почему я не доверяю? Да? Доверяю.
Он как раз собирается выбирать себе...
То есть предлагается...
Нет, нет, секундочку, его выбрали.
Вы ему не доверяете.
Его выбрали. Ну, есть свои полномочия. Свои полномочия. Я ему не собираюсь давать полномочия, чтобы он дальше выбирал себе начальство.
Слушайте, я тогда должен вас спросить все-таки. Вот эта система выборщиков в Америке, она же тогда получается, по вашей логике, недемократичная, правильно?
Ну, в Америке, я не знаю.
Ну, если коротко.
Понимаете, если бы я был американцем, я бы сказал нет. Но это не мое
честная позиция.
Минут 30 тому назад или 20, мой оппонент, когда я сказал, что Америка сомнительная демократическая страна, у меня проверка...
Да я, не, том, не, я вас не опровергал. Я просто хочу сказать, что я живу в России, я русский политик. И мне, по большому счету, ваша Америка. Ну вот они живут и живут.
И живут неплохо.
Ну, то есть, получается, подождите.
Это их проблемы, это не мои проблемы.
Но мы пытаемся здесь, Сергей Викторович, найти путь развития, да, России.
Я уже сказал, что путь развития европейский. Я ни слова не сказал, что это североамериканский.
Ага.
Я не имел в виду все ни понятно. Канаду, ни США, ни Мексику.
Устроит ли вас Великобритания как путь развития?
Знаете, у нас...
Или Нидерланды?
Вот я хочу вам сказать, что у нас был один депутат, он был в Англии в 90-х годах.
Да.
Он приехал и потом сделал доклад на фракции. Он сказал так: вы знаете, Англия — это просто удивительная страна. Вот как они живут, я не понимаю. Во-первых, у них нет конституции. Во-вторых, у них нет выборного закона.
Угу.
Это просто вообще что-то чудовищное.
И как же живут?
Сказал, да. И вот как-то живут.
Ну,
поэтому.
Так почему же тогда европейский путь, это какой вообще,
значит,
путь?
Европейский путь — это путь России, потому что Россия поднималась.
А кто из Европы хорош, чтобы за ним идти?
Послушайте меня, ну, вы не хотите слышать.
Хочу очень.
Вот, я хочу вам сказать, что Россия и в 19 веке, и в 18 веке, она была лидером в Европе. И именно она в значительной мере определила тот европейский путь, который сегодня существует.
Я не хочу прерывать эту логичную мысль.
Подождите, а вот Николая Первого все время называли жандармом.
Хочу еще дополнить, что Россия и в 20 веке была лидером в Европе. Я просто хочу дополнить. И в 20-м.
Она была жандармом.
Но она была лидером.
Подождите,
нет, это не одно и то же. Не одно и то же.
В 19-м ее называли. После того, как
вы знаете, войну и мир сейчас изучают в британских школах в качестве обязательной литературы.
Я напоминаю, что именно эпоху, например, правления Николая Первого, вот тогда именно Россия считалась жандармом Европы. Россия в то время, например, подавила восстание в Австрийской империи, венгерское восстание 1848 года.
Да.
Да? Тем самым спасла австрийскую монархию, превратив ее в австро-венгерскую. Да? И именно тогда, в все остальные обвинения на Россию.
Значит, еще раз хочу сказать, европейский курс, это мое мнение, он в значительной мере сформирован с участием России, и более того, если говорить о культуре, он просто доминирует в европейском пути развития. Наш российский вклад.
То есть мы есть Европа, а они есть кто?
Они есть Европа.
Вторичка.
Они есть Европа, так же, как и мы. Угу. Мы все едины, понимаете? Нельзя оторвать...
А когда мы едины, мы непобедимы. Я хотел сразу добавить.
Нельзя оторвать Россию от Европы. Просто невозможно.
Да, Александр Ильич, пожалуйста. Когда получается, что наш путь развития, он есть самый правильный?
Он и есть европейский.
Ну, мне честно скажите, на какую конкретно страну в Европе мы должны ориентироваться?
Ну, да, на Францию,
на Германию. Ну как на все, они все разные.
Они все разные.
Ну вот смотрите, в Германии президент что решает? Ну что он решает? Куда пойти поесть? Какие сосиски с пивом выбрать, да? Ну там канцлер решает.
Вы знаете, каждый гражданин России, который выезжает в Европу, прекрасно понимает, о чем речь. Потому что вот есть Европа, а есть вот не Европа. Mm-hmm. Вот и все.
Ну и мы помним, простите, как Европу, кстати, на американские деньги восстанавливали.
Часто очень выезжал в Европу, и вот уж я вас уверяю, я бы очень не хотел, чтобы Россия,
например, в своем развитии
ориентировалась на Францию.
Сейчас вы под санкциями, что ли?
Сейчас выезжаете? Под санкциями, да. А-а-а. Сейчас под санкциями. Понял. Не могу. Вот. Вот смотрите, очень не хотел бы выезжать, чтобы Россия ориентировалась бы на Францию в путях своего политического развития. Хотя Франция, с формальной точки зрения, супердемократическая страна. Но это страна, которая реально, на мой взгляд, погибает.
Хотите сухой остаток? Сухой остаток.
Культурой.
Я вам скажу, что такое сухой остаток от европейского пути. Пункт первый – разделение властей. Пункт второй – независимый суд. Пункт третий – независимые политические партии и конкуренция. Вот три пункта, которые, с моей точки зрения, исчерпывают в этом смысле для нас европейский...
И тут я должен задать вопрос, Сергей Викторович. Настолько независимый путь, что даже когда нет еще доказательств отравления Скрипаля, ну, то есть ОЗХО еще пока и не подтвердило, что это были мы, наших дипломатов уже коллективно Запад высылает. Настолько независимый путь. Вот это
вы о другом говорите.
Небывалая независимость друг от друга.
Вы сейчас говорите о другом, я готов это обсуждать, но
хорошо,
это другая история.
Это другая история.
Я в двух словах скажу, что это такое. В двух словах скажу, что наша репутация сегодня такова в мире, что даже если мы чего-то не делали, мы уже заранее виноваты.
А самое лучшее, знаете, когда отношение было к нам в мире? Ну, так рассказывают, бывало, и просто...
В 45-м году, знаю.
Нет, в 90-е.
Нет, я вам могу сказать еще, когда было.
В 45-м году.
К нам отношение, позвольте. Нет, не в 45-м году. В 45-м году мы представляли для той же самой Европы, для европейских стран и для Соединенных Штатов угрозу.
А в 46-м уже была фултонская речь Черчилля, где мы объявлены, в общем-то, были империей
зла. Ну, фултонская речь. Черчилль был экс-премьером вообще-то.
Да, но тем не менее.
Когда мы были самыми популярными в Европе, вспомните европейскую культуру, когда нас хвалили Андре Барбюс, Андре Жид и всякие другие прекрасные...
В 37-м году.
30-е годы.
Да.
Годы, когда Россия...
Правда, потом они узнали, когда они прочитали «Архипелаг ГУЛАГа», о котором вы сказали, они кое-что узнали про Россию.
А до этого они ничего не слышали, не
читали. Конечно, они не знали ничего.
Это как сегодняшняя польская элита. Я просто хотел добавить, Александр Юрьевич, это как сегодняшняя польская элита вдруг узнала, что на Украине есть культ Бандеры. Для них это было такой страшной новостью, и теперь они не знают, как с ними ужиться. Это примерно так?
Они что-то закрывали, тогда просто глаза откровенно
говорят. Не совсем так, но похоже.
Да?
Да.
Так вот, я все-таки хочу понять. Александр Ильич, простите, что перебиваю. Сергей Викторович, вот к вам вопрос, да? Вы сказали, европейский путь. Я все хочу понять. Вот сегодняшний пример европейского пути. Какая страна? Великобритания с монархией?
Значит,
может быть, Нидерланды с монархией? Может быть, Германия?
Я пытаюсь уже в пятый раз...
Польша? Сказать... Может, Украина? Тоже говорит, это Европа.
В пятый раз пытаюсь сказать об одном.
Да.
Значит, Россия – европейская страна.
Согласен.
Это пункт первый.
Прекрасно.
Значит, пункт второй. Европейский путь, с моей точки зрения, это не пример Великобритании, Польши, там, я не знаю, Германии, Франции.
А какой же это путь?
Это путь, еще раз повторю, как минимум нужно сделать разделение властей, как минимум нужно сделать независимый суд, и как минимум нужна политическая конкуренция.
Но далеко не во всех странах европейских есть это.
Это есть во всех европейских странах, без исключения, во всех.
во всех.
Так вот, как минимум, вот это надо сделать в России для себя, mm-hmm. а не для какой-то там Англии, там, я не знаю, там Франции или еще
понял,
для кого-то.
Понял,
вот
понял.
О чем речь.
Александр Юрьевич, ну вот говорит Сергей Викторович, что это есть во всех европейских странах. Я подчеркиваю, это абсолютно позиция Сергея Викторовича. Вы-то что скажете? Действительно ли?
В Чали живут очень по-разному, так у нас все это записано.
Ну, по-разному, конечно, по-разному. У нас записано, в том-то и дело. Но у нас Конституция — это пустая бумажка. Вот в чем дело же.
А там она почему полная, простите, почему вы считаете,
потому что там она есть полная, разделение властей, потому что есть независимый суд и есть свободные независимые выборы. Ну, сколько раз можно повторять, что дважды два это четыре.
В Великобритании.
Вот у нас только что пошли выборы, они в чем были, по-вашему, не свободные и не независимые?
Я отвечу, в чем они были не свободны, независимые, потому что выборы...
Я не видел, понимаете, людей, которые загоняют прикладами автоматов...
Ну, послушайте меня, послушайте, я вам отвечу. Вы задали вопрос, я вам отвечу.
Да, хорошо.
Потому что выборы, это не только когда вы бумажку суете в какую-то щель.
А что
это 6 лет независимого суда. 6 лет разделения властей, 6 лет свободной прессы. Вот что это такое.
Ну, а
понимаете, потому что выборы, выборы, вот такие выборы, такие выборы, про которые вы говорите, я видел всю свою жизнь. Мне, знаете, 60
тогда
лет.
Тогда я хочу спросить.
В Советском Союзе.
Я одно хочу спросить у вас, Сергей Викторович. Что ж тогда? Простите, я еще моложе, поэтому я просто спрошу. Для меня это все очень интересно. Сергей Викторович, а что ж тогда господин Явлинский участвовал в этих выборах? Мне просто интересно для себя.
Я отвечу. Мы об этом, кстати, говорили.
Да,
я
да.
говорил, когда выступал. Значит, мы отдавали себе отчет с самого начала, что это плебисцит, а не выборы. Это мероприятие, которое организовано для поддержки действительно популярного. Я тут не спорю. Путина. Но это, конечно, не выборы. Почему? Потому что выборы предполагают... Который раз я это говорю?
Независимость,
разделение властей, суд и
да,
так
я
далее.
Я запомнил, да.
Вот. Так вот,
так что же, вы такие вещи правильно говорите, что же, сколько
я
человек поддержало в России эти прекрасные вещи?
К сожалению,
вещи?
Очень мало.
Вот что же такое?
К сожалению, очень
что
мало.
Же не так-то?
Мы участвовали в том, вот в этом всем мероприятии для того, чтобы довести вот эту позицию.
Да.
Нам давали сколько-то минут, вы видели сколько.
Да.
Нам давали, так сказать, соответствующих оппонентов, вы видели каких и в какой форме все это проходило. И мы пытались это довести. Не получилось? Ну, конечно,
вот
не
вот.
В полной мере. Это правда. Но если этого не делать, не будет ничего.
С другой стороны, вот как так получилось, что, видите, не поддержали эту позицию активные люди?
К сожалению.
Александр Юрьевич, ну вот как вы думаете?
Это какая-то вечная социалистическая борьба хорошего с наилучшим. То есть у нас все есть, надо сделать только...
Нет, у меня просто создается ощущение, Александр Юрьевич, я не знаю, как вы можете прокомментировать. У меня есть ощущение, что просто поймите правильно, когда вот Сергей Викторович, он говорит о демократии, о том, как она должна выглядеть, он говорит о той демократии, которая ему нравится, и которая... Ну, то есть, а не о той демократии, которая, например, ему не нравится. Мне так показалось просто, Сергей Викторович.
Ну, если демократия дает ненужный результат для Сергея Викторовича, она ему не нравится. Если нужный, она ему нравится. Поскольку,
да, ну,
к сожалению,
это
наверное, для оппонента она дает результат, который ему в основном не нравится,
вот если вы...
она ему не нравится.
Ну, давайте задам вопрос. Вот... Если бы Явлинский стал президентом, вы бы как, оспорили у нас суды?
Вот послушайте, не надо задавать вопросы, которые не имеют отношения к делу.
И, конечно, не имеют.
Вот. Я вам хочу сказать.
Как не имеют?
Вот вы говорите, мне я за демократию, которая мне нравится, а вы за демократию, которая мне не нравится.
Да.
Ну, так вы объясните,
за
что вы.
Демократию.
Вы просто объясните.
Так скорее вопрос. Пожалуйста.
Да.
Пожалуйста, я вообще против.
Я согласен, с вашей демократией. Но вы только скажите, в чем она?
Вот как говорят, как сейчас, люди пришли на выборы, выбрали президента.
Нет, господин Бородайс говорит совершенно внятно, он против. А вот вы о чем говорите,
демократии.
Я не понимаю.
Да, я против демократии,
совершенно
демократии, я против. Я честно это говорю, я никогда, простите, этого не скрывал.
Поэтому его позиция достаточно внятная, она понятна.
Что вы стоите на разных, в общем...
На разных полюсах.
Да, на разных полюсах. А я как-то где-то вот в середине пытаюсь уместиться.
Да,
значит,
вот...
Сейчас я попытаюсь провести голосование.
Как же вы, интересно, уместитесь в середине?
Сложно. Ну, пытаемся как-то, вот, понимаете. Значит, смотрите, 134-21-35. Если вы за то, чтобы выборы мэров в России были, 134-21-35 и 134-21-36, 6. Если вы говорите, выборы мэров в России, ну, они, в общем, не нужны. Ну, это какая-то пустая трата времени, денег, сил, нервов и потом вот такие еще программы, да? 134-21-36. Мы просто нервничаем, это никому не нужно. 134-21-35. В России выборы мэров нужны. Вы считаете, нужны? Вот как в Москве выбирают мэра. Хотите, будете ходить, а не такая явка будет у вас, как в Екатеринбурге, 33,6%. Нормально будете ходить на выборы. 134-21-35. Да не нужны никакие выборы мэров. 134-21-36. У нас до конца программы остается 20 секунд, и поэтому я уже не даю никому никакое слово. Я просто вот еще раз повторю голосование. 134-21-35. Вы за то, чтобы выборы мэров были. Пусть будут выборы мэра. 134-21-36. Вы против выборов мэра. Ну и напомню на всякий случай, что в Кемерове выборный мэр. Ну так просто. Останавливаю голосование. При всех возможных за и против, 82%, 81 в итоге, 80, простите, все время изменяется. В общем, примерно 80% за выборы мэра, а 20% против выборов мэра в России. Оксан Юрьевич, спасибо за участие в программе. Сергей Викторович,
приходите. Вам спасибо.
Спасибо, до свидания.